Глава восьмая. Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете. Узенький, серый и плоский. Небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них. Туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром. Но их несли, потому что Рюмин не останавливался. Все эти 5 или 6 километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении, и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносок неба, день. О, если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи! Загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника, битых в темноте. Рюмин повел роту в глубину леса, чуть-чуть назад и больше на запад. И лес уже не был прежним. Он мог быть значительно гуще, запущенней, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пуганно тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось на изволок серое поле, сливавшееся с серым небом. Такие сигареты можно было не курить, хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но потому что сигареты были трофейные, в красиво ярких зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круглой обороне. Курсанты курили их молчаливо, изучающий въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга. Может, им легче так было, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились разновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километров 2 отсюда, виден красный купол водонапорной башни. Наверное, совхоз. А может, станция какая-нибудь? Уточнить не удалось. Не идти же туда днем. Командир 3-го взвода, лейтенант Рыжков, с 3 курсантами принес ведро с водой и 4 ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются красными двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в 37 километрах западнее Клина. Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов. День разгуливался, небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В 11 часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами. Кто-то из невесело раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик костылем, вложив в это слово презрение и горькую обиду. Его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступала жестокая лихо бомбежки. Курсанты впервые увидели костыль. Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять. До вечерних сумерек было каких-нибудь 5 часов, и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту. «Вверх не смотреть, не шевелиться!» Застыв на месте, в полголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули коленем головы, из-под тишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил: «Товарищ капитан, разрешите мне бутылкой его! Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!» Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал. На 5-м залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером. И на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным. Но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к оцаревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет, они не возьмут листовки», — подумал Рюмин. «Они боятся. Кого? Меня или друг друга?» Озлобленно и хватко Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее к глазам. И сразу же листовки взяли все. Рюмин хорошо это видел. И кто-то из раненых стонуще спросил: «Ребята, что там написано, а?» Ему никто не ответил, читали, и Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился. «Что там? А?» — снова простонал раненый. «Да ни хрена тут нету!» — с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант. «В плен Гитлер кличет, а пропуск такой. Бей жида, политрука, рожа просит кирпича, ясно?» «Как Пушкин!» — протянул раненый. «Пушкин!» — окончательно сбился на басы курсант. И Рюмин засмеялся первым и повторил то, что сказал курсант. Решение. Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту днем в тылу у немцев на восток двигается колонна из 163 курсантов, 3 лейтенантов, 1 капитана и 28 санитаров, несущих 14 раненых. Очевидно, другого решения рота принять не могла. И раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток. Там ведь свои. В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое – разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов. Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу. Оно ждало врага только с запада, и отсюда ему на целых 200 метров было ближе к своим. Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода. Там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил. «Кушать просят». «А можно им?» – зачем-то спросил Алексей. «Не все», – значительно сказал Гвозденко. «А что, можно?» «Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты? Воды тоже нету». Он побежал красным двориком, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес глазам ладонь, задрав голову, и бросился назад. «Самолеты сюда! Много!» — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро. «Ты давай к себе», — сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул. И Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку. А Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты. Самолетов еще не было видно. Но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно тонко и чисто запело ведро. Острый, ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба и чем-то далеким и полузабытым, больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньках и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался. Из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад!» Как тогда в окопе мелькнуло в его мозгу, и он крикнул «Внимание!» и услыхал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души пронизающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее. И Алексей мысленно крикнул «Внимание!» и непостижимо резким рывком кинулся вперед вглубь леса. Он упал возле сосны, и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклоны бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках далекие силуэты хат, а над ними несколько штук завалившихся на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на дворике юнкерсов уколол его сердце надеждой. Может, все не перекинутся туда? И одновременно он подумал, что раненых переносить в хаты было нельзя. Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. «Что ж он, его мать, завел, а теперь?» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы. Но как только эти паузы исчезли, и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал. Тело берегло в себе лишь страх. И он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками. То куда-то бежал, и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти, видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами. Видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то, невыразимого словами. Видел куски назреватого железа, похожего на бобит, смятые каски и поломанные винтовки. Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле, и дважды возвращался в лес. В поле было страшнее. Десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи. Наконец, для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва Земли. Бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом, накатно тяжком, медлительном и густом. Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника.